«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». И сегодня у нас в студии Ирина Анатольевна Шкарупа. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ирина Анатольевна, на обложке нашей передачи, которую мы заранее готовили и анонсировали, ваш коллега, ваш подопечный.
Подчиненный.
В том числе подопечный, потому что когда-то давным-давно вы вместе начинали, и он пришел совсем молодым хирургом. Что случилось с Александром Сергеевичем? Вы скажете?
Да, могу я. Но я все-таки поправлю. Я с ним встретилась, когда он уже был достаточно зрелым хирургом. Зрелым и в смысле зрелым профессионально и зрелым по жизни, то есть со зрелыми взглядами. Вот. И поэтому в этом плане он был одним из тех человек, который, коллег моих, который был не подопечным, а больше соратником. Мы с ним созидали ту хирургию, органосохраняющую хирургию, ну, о которой каждый из нас мечтал. Но только встретившись вместе, мы сумели усилить друг друга своими возможностями, вот, и прийти к определенному результату. Поэтому в определенном смысле он, несмотря на свою молодость, является и для меня учителем, как и для многих моих коллег.
Ирина Анатольевна, я хотела бы нашим подписчикам сейчас сообщить, что, несмотря на некоторые изменения в составе нашей передачи, мы сегодня все-таки обсудим тему миома с руководителем, точнее, с заместителем главного врача по медицинской части гинекологии, врачом-акушером-гинекологом клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета Ириной Анатольевной. И вот ваш коллега сегодня оказался на операции. И произошло это буквально за 2 часа до нашего эфира, хотя мы очень серьезно готовились с Александром Сергеевичем. А что случилось?
Очень уважительная причина. У нас сегодня большой операционный план, и пациентку, которую планировал Александр Сергеевич прооперировать, ее нельзя было поручить никому другому, потому что речь шла о молодой женщине. Ей 36 лет, у нее нет детей. У нее миома матки, которая в несколько раз превышает размеры самой матки. Причем локализация этого узла такова, что операция сопряжена с высокими рисками. Вот, и сейчас идет эта операция, но я в глубине души беспокоюсь, вот, потому что расположение узла нетипичное, он находится, этот узел, на маточных сосудах, и хирургия должна быть очень грамотной, очень опытной, очень творческой, чтобы победить болезнь, сохранить матку и дать возможность женщине выносить беременность и при этом, ну, минимально потерять кровь, потому что эти операции, они отличаются большой кровоточивостью.
Ирина Анатольевна, такие ситуации в нашем эфире происходят иногда, не так часто, но бывает, что врачи задерживаются или на операциях, или что-то экстренное. Ваше отделение работает с плановыми операциями в основном или экстренные в том числе?
Преимущественно это плановые операции. Мы клиника федеральная, которая призвана оказывать в первую очередь высокотехнологичную помощь. А высокотехнологичная помощь – это сложная хирургия. Вот. Эта сложная хирургия требует длительного периода обучения, оборудование специальное, большого количества операций. Только вот в таких условиях можно достичь высокого уровня хирургии и оказывать помощь оптимальную пациентам. Бывают, конечно, экстренные ситуации, но это чаще исключение из правил. Вот. Так что, ну, вот так.
Ирина Анатольевна, я благодарю вас, что вы приехали лично. И сегодня мы обязательно нашим подписчикам должны сказать ободряющую новость. В ближайшее время эфир с Александром Сергеевичем состоится. Мы просто его перенесли по датам. С Спасибо вам большое за предоставленную возможность это сделать.
Ну, чтобы, да, это мероприятие ваше благое не сорвалось, и я как руководитель позабочусь, mm-hmm. чтобы Александр Сергеевич всех сложных пациентов прооперировал в первой половине дня. Мы специально под этот эфир постараемся выстроить операционный план. И будем надеяться, что он скажет то, что хотел сказать, и вы спросите то, что хотели спросить.
Тема миома – это тема, которая, наверное, в вашем отделении каждое утро обсуждается всеми вашими коллегами, потому что миомы – это популярное заболевание.
Да, к сожалению, это распространенное заболевание, и эти пациентки у нас концентрируются, потому что это заболевание имеет прямое отношение к качеству жизни и может быть серьезным препятствием для наступления беременности, вынашивания беременности. Вот, поэтому это одно из основных наших направлений. Порядка 200 миомэктомий мы выполняем в месяц. Речь идет о органосохраняющей лапароскопической хирургии, множественных миом, атипичных миом, больших миом, разных миом. Цель стоит одна – качественно прооперировать и дать женщине возможность решить свои задачи детородные в первую очередь.
Прежде чем эта программа была запланирована, мы ее достаточно давно запланировали в надежде, что у Александра Сергеевича в плотном графике найдется время, мы попросили наших подписчиков присылать вопросы. И их достаточно много. Мы сегодня все их не будем озвучивать, но некоторые с вашего разрешения я могу. Дело в том, что это наши подписчицы и подписчицы канала «Клиника Пирогова» Санкт-Петербургского государственного университета. Вы, кстати, дорогие друзья, можете и во время нашей программы присылать вопросы в комментариях. Мы с Ириной Анатольевной на них будем искать ответ. Итак, задайте вопрос врачу-акушеру-гинекологу. Так звучал анонс. И вы стали писать. Здравствуйте, мне 40 лет, нужно ли удалять пароавариальные кисты яичников 1,3 см, если СА 125 в норме?
Блиц вопрос, блиц ответ. Пароавариальные – это кисты, которые находятся рядом с яичником. Они малых размеров. Но любое образование яичников нас никогда не, скажем так, не лишает бдительности, потому что, к сожалению, это тот орган, где мы можем доброкачественность кисты узнать только при гистологическом исследовании после ее удаления. Что касается такого маркера, который называется СА-125 или СЕИ-125, это не очень специфичный, не очень чувствительный маркер, поэтому уповать на то, что он полностью нас успокоит, нельзя. Более чувствительным методом в данном случае является УЗИ, я не говорю об МРТ, наверное, для пароавариальных маленьких кист нет необходимости, и качественное УЗИ, которое имеет критерии доброкачественности, недоброкачественности, злокачественности, хороший специалист УЗИ может спрогнозировать риски малигнизации или присутствующие признаки малигнизации. Поэтому прежде чем принимать решение удалять или не удалять, нужно сделать хорошее качественное УЗИ.
И прежде чем мы перейдем к другим вопросам, хотелось бы вернуться к теме преемственности в работе вашего отделения. Это не только хирургическое отделение, это и амбулаторное отделение, поликлиническое. Можно узнать у вас, каким образом врачи взаимодействуют друг с другом, как происходит работа. Вот эта налаженная система многолетняя, прекрасная работа ваших специалистов, в том числе и Александра Сергеевича Басоса, который сегодня на операции.
В нашей клинике два отделения. Отделение амбулаторной гинекологии и отделение оперативной гинекологии. В отделение оперативной гинекологии пациенты поступают из амбулаторного звена. Именно там можно поставить диагноз, принять решение, как лечить, наблюдать, если лечить, то как лечить. Причем эти решения принимают не только врачи, амбулаторные гинекологи, но и врачи, которые оперируют. Это встреча в форме еженедельных, а иногда и внеплановых консилиумов. И на площадке отделения амбулаторной гинекологии пациент должен быть полностью обследован, должно быть принято предварительное решение, и дальше он на короткий период времени поступает в отделение оперативной гинекологии, где он лечится. Средний койко-день у нас составляет 3,2. Это значит, пациент сегодня поступил, он может прямо сегодня прооперироваться или на следующий день, и через 3,5 дня он должен выписаться, решив свою проблему руками компетентных врачей, и должен опять же вернуться домой через отделение амбулаторной гинекологии. Потому что у каждой болезни есть причина, и эта причина не всегда устраняется операцией. Вот, необходима, возможно, реабилитация, профилактика рецидива заболевания. И таким образом у нас отношение к пациенту, что называется, под ключ. Переступил порог клиники, и ты должен получить ответы на все вопросы. Если ты нуждаешься в хирургической помощи, значит, ты ее должен получить. В отделении амбулаторной гинекологии у нас не только консультируют, но тоже оперируют, так называемая амбулаторная, малоинвазивная гинекология, где достаточно, несмотря на малоинвазивность, выполняются серьезные операции. То есть удаляются узлы миомы небольших размеров из полости матки в условиях дневного стационара. Рассекаются перегородки, которые могут быть препятствием для наступления вынашивания беременности. Разрушаются спайки внутри матки, удаляются полипы, то есть это вообще рутинная операция. Вот, зачастую этот метод, который позволяет поглядеть в матку, взять биопсию, позволяет нам выяснять потенциал заболевания, доброкачественный или злокачественный. И вот этот этап диагностики очень важен для планирования правильного лечения, особенно если речь идет об онкологии. Вот, чтобы пациент сразу получил тот объем лечения, который будет максимально правильный. Вот, потому что онкология, она нам диктует свои правила.
Ирина Анатольевна, могут ли иногородние граждане, которые обращаются к вам за помощью, обращаться прежде в амбулаторное отделение? И как происходит взаимодействие с врачами амбулаторного отделения? Это же консультация онлайн?
Разные ситуации. Mm-hmm. То есть пациенты к нам попадают по-разному. То есть есть обычная традиционная запись через колл-центр, узнают на сайте телефон и записываются. Они формулируют сотрудникам, которые принимают звонок, проблему. Сотрудник может посоветовать кого-то из врачей, кто специализируется на той или иной теме, предложить дату и время, удобное пациенту. Это вот традиционная запись через существующий колл-центр. Пациент также может написать на почту, на любой носитель. И у нас наши врачи, они дежурят по почте. Вот таким образом тоже, в общем-то, интегрируют иногородних пациентов в процесс диагностики и лечения. Любое обращение стоит цель, не должно быть незамеченным, неотвеченным, формально оцененным. То есть это недопустимо. Если пациент как-то переступил границу нашей клиники офлайн или онлайн, вот, этот пациент должен быть принят. Вот, штат большой, порядка, я считала, и каждый раз сбиваюсь, 27 врачей.
27. Вы опередили меня, я хотела только что спросить. Для того, чтобы справляться с этими задачами, нужен большой штат специалистов. И простите меня за оговорку, по поводу подопечного. Дело в том, что я знаю, вы очень много принимаете и обучаете молодых специалистов. У вас проходят практику и стоят на операциях совсем молодые врачи. Вот о преемственности можно еще немного поговорить?
Ну вот в этом мы тоже видим свою миссию. Mm-hmm. Не только лечить, а развиваться самому хирургу, но и думать о том, у кого лечиться он будет сам или его близкие родственники, когда придет время, и он не сможет сам прооперировать. Вот. Но не только эта корыстная мысль нами движет. Мы просто любим детей, мы их так и называем, дети, вот, молодых врачей. Вот. Это, ну, особый, наверное, вкус отдавать свои знания, когда они уже тебя переполняют. И у каждого состоявшегося врача, наверное, есть такая потребность, как у женщины родить ребенка, так и у врача. Но я думаю, что не только врача, у каждого человека, который живет в своей профессии, влюблен, он хочет продлить жизни своей профессии в других, передать. И не просто продлить, а увидеть плоды, застать своего ученика и иметь возможность порадоваться за его успехи. Поэтому мы этим серьезно занимаемся. Не только вот этот вот нами движет эмоциональный посыл, но за ним есть системная работа, занятия. Мы планируем свою работу, мы занимаемся теорией, мы их учим практику, мы даем им возможность этапами осваивать. Поэтому их всегда, этих детей у нас много. Они понимают, что нам не жалко поделиться. Вот, и они отвечают, как правило, нам взаимностью. Они очень быстро растут, очень сильно стараются, они живут на работе. Не так давно мы собственными силами скинулись, купили им тренажер, вот скоро мы его соберем, вот, ищем сейчас угол, где эти наши дети должны учиться работать с инструментарием, шить, вот, поэтому в этом плане еще интересная черта, многие врачи у нас многодетные отцы и матери, и поэтому вот эта вот черта чисто человеческая, она экстраполируется и в специальность. Вот, то есть по инерции они продолжают ростить, как у нас говорят, вот, маленьких. И это, правда, доставляет большое удовольствие. Вот, потому что на самом деле они быстро становятся помощниками. И мы, вкладывая в них, условно говоря, на идейной такой почве, находим их помощниками. Они начинают нам помогать, писать истории болезни, ассистировать. И когда кто-то заболевает, мы видим, что это уже работает.
Какими качествами характера или профессиональными нужно обладать, чтобы влиться в ваш замечательный коллектив?
Много не надо. Нужно два качества. Это порядочность и, наверное, желание расти. То есть врач должен быть добросовестный. Добрая совесть сделает его честным по отношению к пациентам, к специальности, к коллегам. Вот. И поэтому вот это главное качество – добросовестность. Ну а за добросовестностью, опять же, ее следствие – это трудолюбие, потому что, ну, стыдно делать плохо, совесть замучает, и поэтому быстро не получается хорошо сразу, значит, должны быть усилия.
Спасибо. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня проект «Врач от Бога». У нас произошли некоторые изменения, но я очень рада, что сегодня у нас в студии Ирина Анатольевна Шкарупа, заместитель главного врача по медицинской части гинекологии, врач-акушер-гинеколог высшей категории клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета. Как часто коллегам приходится подменять друг друга, не только в эфирной студии, но и в операционных? Такое случается, бывает?
Да, такое бывает, и мы всерьез раздумывали над тем, чтобы отпустить вот сейчас в этот эфир Александра Сергеевича. Угу. Вот, и были люди, которые, в общем-то, могли подставить свое плечо, но я просто посмотрела данные пациентки, и какой-то внутренний голос мне сказал, что вот с точки зрения безопасности, качества. Вот, наверное, Александр Сергеевич вот по его характерологическим свойствам вот, должен этой женщине помочь. Ну, а я уже решила заменить его на этом поприще. Поэтому мы в данном случае, я решила, что неправильно будет его освободить от этой миссии. Вот здесь, вот в этом эфире, наверное, он более взаимозаменяем. А что касается профессионализма, то, говоря вот о воспитании молодых, наша цель состоит в чем? Чтобы обучать врачей разным уровнем компетентности. То есть мы начинаем маленьких и стажируем их на операции разной сложности. И сначала они нам ассистируют, потом мы им ассистируем, потом мы их ставим с сильным ассистентом, сами наблюдаем, потом ставим со слабым ассистентом, более слабым, стоим за спиной. И таким образом врач в состоянии управляемого стресса растет в своем мастерстве. Это значит, что мы его не бросаем просто на произвол судьбы. Он все равно будет находиться в состоянии стресса от новизны ситуации, но мы управляем этим стрессом. Вот, чтобы, обучая врача, ни в коем случае пациента не подвергнуть минимальному риску. То есть тут все просчитывается до малейших деталей. Сначала идут занятия на тренажерах, потом, когда этап отработан, врачу дается сделать определенный отработанный этап под контролем специалиста. И мы университетская клиника Санкт-Петербургского государственного университета, и учить – это тоже наша миссия.
Спасибо вам большое. Александр Сергеевич – руководитель направления оперативной гинекологии, один из ведущих врачей-гинекологов клиники.
Совершенно верно.
Специализируется на лечении эндометриоза. Мы с ним обговаривали, когда тему передачи, он говорит, начнем с миомы, эндометриоз обязательно обсудим в будущих программах. Но вот здесь указано о том, что он более 20 лет помогает женщинам в вопросах лечения гинекологических патологий. Что вы, как руководитель, добавите к его профессиональным и человеческим качествам?
Вы знаете, наверное, самое главное, что он мастер. Мастер – это вот то состояние профессиональное, когда хирург может творить свое дело. То есть есть стандартные пути решения, а есть ситуативно возникающие проблемы, которые нужно решить творчески. И для того, чтобы решить их творчески, какой-то, выйти из какой-то нестандартной ситуации, предпринять какое-то нестандартное решение, нужно действительно, чтобы количество операций, наблюдательность врача, его постоянный анализ, забота о своем образовании перевели его в иную плоскость. То есть вот это количество становится качеством. Вот, и начинается творчество. И вот с таким врачом никогда не страшно, потому что он способен генерировать идеи, он может найти выход из любой ситуации. И Александру Сергеевичу принадлежит такое выражение крылатое, он у нас мастер крылатых выражений, это тоже, в общем-то, черта его характера. Это уже тот уровень компетенции, когда даются новые, нарекаются новые имена. Вот есть пациенты со звездочкой. Вот у нас, значит, со звездочкой. Раньше со звездочкой оперировал только Басос. Это пациентка Басоса. Вот. Или как сегодня у нас была первая пациентка, которая написана «ВИП-миома». Басос. То есть мы поняли, что молодой врач хотел таким образом закодировать сложные операции. Вот. И вот сегодня эту ВИП-миому не с точки зрения ее важности, статуса социального, а с точки зрения сложности ее проблемы вот, Александр Сергеевич оперировал. И вот это вот его способность творить и делать это очень изящно, элегантно, с глубоким пониманием пациента как носителя болезни, он не болезнь лечит, он лечит пациента целиком. Вот это вот тоже та черта, которая является предметом и моего глубокого уважения, и предметом восхищения пациентов, и примером для молодых врачей.
Тема сегодняшней передачи «С легкой руки Александра Сергеевича» была, собственно говоря, им-то и обозначена. Миома. Лечить нельзя, оперировать. Если мы продолжим развивать эту тему в эфире, то, конечно, хотелось бы спросить, так лечить или оперировать? Или есть еще третий вариант – не лечить, не оперировать? В каких случаях происходит то или иное?
Очень хороший вопрос. Александр Сергеевич, здесь узнаваем в этом вопросе, потому что это уже такие философские категории. Лечить нельзя, оперировать. Оперировать – это вид лечения. Для того, чтобы, причем лечение такого инвазивного, агрессивного, сопряженного с большими рисками, нежели нехирургические методы лечения. И поэтому для любого лечения хирургического, сопряженного с рисками, требуются определенные показания. И они четко известны, они четко прописаны. У нас есть документы, которые регламентируют нашу деятельность, то есть врач не с потолка берет, он может творчески преобразовывать рекомендации, но есть вещи прописанные, вот белое, черное, и есть показания к хирургическому лечению. Опять же, о каком лечении идет речь? То есть у нас в свое время только была одна хирургия миомы – это удаление миомы, узлов миомы вместе с маткой. С сохранением шейки или без сохранения шейки – это калечащие, органоносящие операции, которые имеют определенные последствия. Причем последствия удаления матки, они на сегодняшний день признаны всем международным сообществом. Есть у нас классификатор болезней, он называется международный классификатор болезней. Мы сейчас пользуемся 10-го пересмотра, скоро будет 11-й пересмотр, там есть болезни, которые связаны именно с удалением миоматозной матки. Они так и называются: постгистерэктомический пролапс. Да, это опущение органов малого таза после удаления матки. Или постгистерэктомический синдром, нейроэндокринный синдром, похожий на климактерический, который развивается раньше, чем физиологический климактерический период. И поэтому, если есть показания хирургически лечить, а это большая матка, да, больше 12 недель условной беременности. Это симптомная матка, приводящая женщину к нарушениям цикла, кровотечениям. Это матка, которая нарушает развитие, нарушает функции смежных органов, мочевой пузырь, прямая кишка. Это матка, которая быстро растет, когда мы подозреваем онкологические заболевания, что это может быть не миома, а какая-то саркома потенциальная или уже состоявшаяся. Что такое быстрый рост? Это увеличение матки на 4 условные недели беременности для женщин. 6 недель беременности – это маленькая матка, да, начало беременности. Она как груша, конференция. Вот. А 10 недель – это уже другая матка. То есть если в течение года матка была 6 недель, а стала 10, мы понимаем, что-то не так. Вот. И тут ставится вопрос. Показано хирургическое лечение. Какое? Мы сохраняем матку, за нее боремся, или мы удаляем матку? Здесь зависит от того, что хочет женщина и что ей не противопоказано. Поэтому принятию решения, кроме желания женщины, есть четкий совершенно алгоритм обследований. Вот. И пройдя его, мы в консилиуме принимаем решение.
Я являюсь свидетелем того, что у вас совещание проходит практически каждый день. И специалисты, которые обсуждают судьбу каждой женщины, я удивлена, насколько они по-человечески и в первую очередь, конечно же, на первое место ставят ситуацию женщины в семье, как будущей матери, и обсуждают каждую историю как свою, своего родственника или своего родного человека. Это удивительно. Спасибо вам за такой коллектив, Ирина Анатольевна, который вам удалось создать, воспитать, потому что, приходя сюда, женщина начинает понимать: я в хороших руках, я в добрых руках, и здесь мне действительно посоветуют то, что нужно. Продолжают поступать вопросы по теме сегодняшней передачи. Как часто при миоме надо ходить к гинекологу? и наблюдаться.
Ну, опять же, мы вспоминаем ответ мой на предыдущий вопрос. Все зависит от размеров миомы, симптоматики, которую она вызывает. Если это бессимптомная миома, и мы хотим оценить, как она себя ведет, изменилась ли ситуация, то обычно мы рекомендуем 2 раза в год. Если вас обязательно с УЗИ, если вас что-то начинает беспокоить раньше, приходите раньше, будем оценивать ситуацию.
Какую миому надо оперировать?
Опять же, миомы бывают разные. Бывают одиночные узлы, бывают множественные. Есть узлы, которые по-разному располагаются в матке, по отношению к полости матки, к брюшной полости. На сегодняшний день даже есть целая классификация международная миом. Их 7 типов. Это называется классификация по ФИГО. Вот, поэтому в зависимости от того, какой тип женщины и как это клинически проявляется, принимается решение, как она растет, эта миома, оперировать или не оперировать. Но могу сказать одно, что на сегодняшний день не существует методов консервативного лечения, потому что миома – это опухоль, это доброкачественная опухоль, но методов лечения консервативных не существует. То есть некоторые лекарственные средства, которые могут притормозить развитие миомы, но это носит временный характер, и мы чаще всего их используем для подготовки к операции. То есть огромные гигантские миомы, прогнозируется продолжительность большой операции, большая кровопотеря, и нам нужно работать на узлах, которые чуть меньше стали, на 30%. Тогда назначаются препараты, которые вызывают уменьшение миомы, так называемый медикаментозный климакс вызывается. Жить в этом состоянии женщине, у которой он физиологически наступил, очень некомфортно. Это 3, ну максимум 6 инъекций, вот, или таблетированные есть препараты. Но это используется только для одной цели – уменьшить кровопотерю, немножечко упростить хирургию и сделать меньше рубцов на матке. Потому что чем больше миома, тем значительнее рубец. А рубец – это то место, которое может в период беременности принести определенные озабоченности для женщины, которая вынашивает беременность, и для врача, который ее наблюдает, врача-акушера уже.
В комментариях к нашей сегодняшней передаче наши подписчики продолжают писать и задавать вопросы Ирине Анатольевне и Александру Сергеевичу, который сегодня на операции, но обязательно в ближайшее время появится в нашей студии. Так что вопросов на всех хватит. Ирина спрашивает: опущение шейки матки 3-4 степени. Какие есть инновационные методы лечения?
Хороший вопрос. Это тоже наша любимая тема. Я бы сейчас уточнила возраст Ирины, потому что в зависимости от того, в каком возрасте пациентка, предлагаются разные методы лечения. Наша клиника занимается лечением, хирургическим лечением пролапса давно, очень, вот на моей памяти, уже последние 10 лет идет эволюция этих методов, используются сетчатые импланты. И в зависимости от того, какой тип опущения, 3-4 степень – это показания к хирургическому лечению. Что планирует женщина? Планирует она беременеть, да, вынашивать беременность, сколько ей лет, есть ли у нее супружеские отношения, да, есть ли проблемы с гармонией в этих отношениях. Точно так же в консилиуме мы решаем вопросы, как мы будем ее лечить. Мы буквально рисуем, на пальцах объясняем, задаем самые деликатные вопросы, потому что, ну, это операция качества жизни, и дисгармония не должна привести к еще большей дисгармонии. Мы можем добиться отличных результатов анатомических, но женщина нас не поблагодарит, потому что утратились некоторые такие интимные ожидания, вот, и мы эти вещи тоже не можем игнорировать. Поэтому это очень тонкий вопрос. Приглашаем на консультацию, и тогда мы Ирине постараемся помочь.
Конечно, в рамках передачи это сделать невозможно, но да, мы готовы к тому, чтобы с вами не только поговорить, но и обсудить все ваши вопросы, какие-то, может быть, специфичные вопросы, касающиеся вашего семейного положения, места проживания, потому что регион тоже имеет большое значение. Ольга спрашивает: что же все-таки способствует появлению миомы и в каком возрасте она может появиться?
Дорогая Ольга, я тоже ищу вопрос, ответ на этот вопрос. И все, наверное, сообщество наше медицинское, сколько существует медицина, ищет ответ на этот вопрос. Это вопрос, почему появляются опухоли. Миомы – это доброкачественная опухоль. Однозначно известно, что она гормонозависимая, вот, что есть рецепторы в этом миоматозном узле, которые принимают сигналы гормональные. Эти сигналы может издавать сама женщина, да, ее железы внутренней секреции, ее яичники. Но есть рецепторы, которые излишне чувствительны и ловят те сигналы, которые в норме они могут не ловить. То есть есть настолько тонкие механизмы, мы сейчас уходим не просто в взаимодействие рецептора и раздражителя, мы уходим в молекулярные аспекты, очень тонкие аспекты, и поэтому, понимая, что это опухоль, мы должны и, собственно, выстраивать все стратегии свои жизненные с точки зрения отношения к опухоли. Да, мы должны следить за ней, как она себя ведет. Мы должны... У нас вот есть сейчас такое направление, и мы даже взяли молодого, очень хорошего терапевта в штат отделения амбулаторной гинекологии. Зачем, казалось бы, терапевт в отделении амбулаторной гинекологии? Нам нужен специалист, который нам будет помогать модифицировать образ жизни. Потому что есть такие понятия, как генетика. Раньше мы думали, что все уходит в генетику корнями. Но сейчас есть еще и эпигенетика. Это тот наш образ жизни, который активирует генетику, то есть запускает процессы. То есть есть гены, которые спят, и они могут спать долго. Вот. Но какие-то факторы могут запускать процессы, переводят гены из спящего состояния в активное. Например, есть гены-супрессоры опухолевого роста. Спят они себе и спят до тех пор, пока не какая-то опухоль не начинает расти. Как только начинается рост, они просыпаются и начинают защищать организм. Это тонкие очень процессы, интегративные системы включаются, нервная, иммунная, эндокринная. У нас три системы, да, которые настолько взаимосвязаны, что вопросы модификации образа жизни при миоме, они очень важны. Ожирение влияет на рост миомы. Питание влияет на рост миомы. Образ жизни, стрессы влияют на миому.
Это поэтому... то, о чем мы начали за кулисами нашей программы,
да,
говорить о
верно.
Стрессах, которые ежедневно происходят в нашей жизни. В последнее время их стало что-то очень много. Вот могут ли они являться, можно вот на этом сделать акцент, прям являться вот определенным триггером для развития этого заболевания?
Очень хорошее слово «триггер» на самом деле для журналиста. Это свидетельство глубокого погружения в тему, в медицинскую.
Что же делать, Ирина?
Это да, это да. Совершенно верно. Вот опять возвращаясь к нашему терапевту, который сейчас появился, которому мы будем направлять пациентов после наших операций, чтобы доктор позаботилась о модификации образа жизни. Мы понимаем, что стресс – это что? Это нервная система. Да? Нервная система напрямую связана с иммунной системой. Иммунная система напрямую связана с эндокринной системой. И этот треугольник взаимосвязан с каждой из вершин. Совершенно вот интересная такая вещь, которая, наверное, не имеет прямого отношения к миоме. Последнее время у меня как-то концентрируются молодые женщины, которых посылают мамы, студентки, которые адаптируются в нашем городе первый, второй курс. Они живут дома, у них все хорошо, они приезжают, и начинаются проблемы. Причем это проблемы совершенно разные. Я открыла для себя, что есть адаптационно-депрессивный синдром студента. Когда молоденькая девочка, не так давно мы занимались ее проблемами, в 20 лет была направлена с показаниями сделать гистероскопию. Ей поставили по УЗИ гиперплазию эндометрия. Вот. И мы, когда стали раскручивать эту ситуацию, мы раскрутили очень много интересных моментов. Гиперплазию мы исключили. Но мы поняли, что она у нас по образу своему жизни находится в группе риска, и гиперплазия ее неминуемо настигнет, если мы не отрегулируем, сколько она спит, что она ест, чему она радуется. И первое, что надо было сделать, надо было ее успокоить, объяснить ей, что ты больше здоровая, чем больная, но ты находишься в состоянии дезадаптации, из него нужно выходить вот так и вот так. И уже в конце беседы стало понятно, что она счастлива, да, потому что у нее не просто, она испугана какими-то вмешательствами, которые ей обещают гиперплазия в 20 лет, да, что это такое? Испуганы родители, за что девочку молодую там подвергают какому-то вмешательству инвазивному, она же еще и не беременела, она же еще такая молодая, вот, можно их понять. Мы поняли, что вот если сейчас не вывести ее из этого стресса, то все будет усугубляться. Сначала мы раскрутили всю ситуацию, разложили по полочкам, успокоили ее, и она уже с энтузиазмом пошла пить, есть, спать правильно, потому что до нее дошло, что все эти моменты абсолютно не праздные. Вот, так что количество наших вирусных инфекций, которые нас настигают в течение года, изменение их частоты, это тоже все имеет отношение
и,
к
конечно,
миоме в том числе.
И, конечно, мы сейчас так много стали пить всяких лекарственных средств. Мы пытаемся удержать организм в рабочем состоянии. Мы используем и БАДы, и лекарства. Чуть-чуть сигнал какой-то там, насморк, голова, боли в животе, мы начинаем бегать по аптекам, покупать все, что нам посоветуют, не только врачи, Ирина Анатольевна.
Ну и
вот этот, простите, беспредел в употреблении различных лекарственных, бесконтрольное вот, употребление лекарственных средств может привести, наверное, тоже к какому-то нехорошему последствию.
Я очень рада, что вы мне задали этот вопрос, потому что ничего так не назидает, как примеры. И вот опять же, возвращаясь к этой пациентке 20-летней, ведь что нас побудило так глубоко копать, да, кроме гинекологии? Девочка пожаловалась, что она часто болеет. Врач-терапевт сделал ей анализы и увидел антитела к вирусному заболеванию, вирус Эпштейн-Барра. И причем это вирус, он из семейства герпес-вирусных. И доктор решил помочь пациентке и назначил ей противовирусную терапию. В результате печеночные пробы у нее увеличились в 10 с лишним раз. То есть, когда мы увидели эти печёночные пробы и выяснили, что гиперплазия это ее в матке, это утолщение слизистой матки, совпало с нарушением цикла, мы задумались, а не печень ли в этом виновата. То есть, печень страдает от лекарственной агрессии. Да? Она начинает по-другому работать. Печень – это серьезная лаборатория, где многие белки синтезируются, в том числе факторы свертывания крови. И нарушенная печень привела к нарушению выработки факторов свертывания крови. У девочки молоденькой начались нарушения менструального цикла. Она пришла на УЗИ. У нее увидели утолщенный эндометрий и сделали матку виноватой в ее проблемах. Если бы мы не подходили к этому вопросу всесторонние, творческие, не подключили терапевта, иммунолога, эндокринолога, гинеколога-эндокринолога, то прямым бы ходом эта девочка по рефлексу поступила куда? На этап гистероскопии и выскабливания полости матки или забора материала с последующим, возможно, ненужным гормональным лечением. И поэтому вот персонифицированный, интегративный подход к пациенту, когда мы лечим не болезнь, а пациента, это наш традиционный российский системный подход, когда доказательная медицина проверяется медициной, которая в этом плане исключительно богата и с точки зрения умения обследовать пациента, и с точки зрения лечения. Так что ничего принимать без назначения не надо. Препараты очень агрессивные и
неизвестно, как они
влияют. И я, в общем-то, люблю цитировать выражение своего учителя, который всегда говорил: лечение не должно быть тяжелее болезни.
Ирина Анатольевна Шкарупа сегодня в нашей студии. В завершении нашей программы мне хочется сказать всем. Ирина, я вижу ваше сообщение. Вы говорите о том, что вам 53 года. Это что касается опущения шейки матки. Все остальные вопросы, которые присылались к нам в адрес программы и Александра Сергеевича Пососа, мы обязательно учтем и ответим на них в следующей программе. Я проанонсирую дату. Следите, пожалуйста, за выпусками программ. В анонсах будет указано, когда Александр Сергеевич сможет к нам прийти. Подпишитесь, пожалуйста, на сообщество «Врач от Бога». Анонсы будут размещены, и вы будете в курсе всех событий. Ирина Анатольевна, у меня к вам большая просьба. Конечно, мы разместим анонс, но кто, как не вы, человек, который является его руководителем, другом, соратником Александра Сергеевича. Может быть, вы скажете, почему нужно обязательно посмотреть передачи с Александром Сергеевичем?
Ну, во-первых, это будет просто интересно. Он очень интересный человек. Во-вторых, вы узнаете многое о том, в чем заблуждались, потому что он такой очень талантливый популяризатор. То есть он сложные вещи может очень просто, образно разложить. И вы много приобретете для себя и для своих близких.
Ирина Анатольевна, я видела, как за ним студенты ходят. Не пробиться к нему. Честное слово. И однажды я видела, как приехали из регионов коллеги на курс повышения квалификации. Он проводил занятия. Конечно, люди сидят, очень внимательно слушая. Специалист самого высокого уровня. Вот поэтому он сегодня и не пришел, потому что именно он должен был выполнить эту операцию, которая идет до сих пор, наверное, потому что вам должны
сообщение прислать,
прислать, что все прошло хорошо. Ирина Анатольевна, у меня для вас подарок. Он необычный, но тяжелый. Я надеюсь, что вы поедете на машине домой. Отец Григорий, Григорий Игоревич Григорьев, священник, доктор богословия, доктор медицинских наук, который закончил ВМА, гость нашей программы, написал серию книг «Ветер радости». Что может написать священник? Думаю, то, что помогает людям в этом непростом мире. Это вам подарок. Первые две книги.
Спасибо огромное.
Третья до конца года будет издана. Четвертая на подходе. Всего в этой серии 7 книг. И я очень надеюсь, что ветер радости наполнит паруса работы ваших замечательных специалистов, вашего отделения.
Спасибо огромное, Наталья, за подарок. Благодарность и поклон батюшке. Вот. Я с удовольствием почитаю, потому что это не просто знание, это носитель ума Христова. Поэтому здесь почерпнешь еще и духовную мудрость. И как хорошо, что вот нашлось время и возможность это все изложить, потому что от избытка сердца говорят уста.
Очень просил, чтобы вы почитали и чтобы написали
отзыв.
Что вы почувствуете?
Хорошо. Я не обещаю, что очень быстро, но я буду делать вдумчиво, читать медленно, с удовольствием, застревать на определенных моментах. Спасибо огромное.
Ветер радости пусть наполнит паруса жизни каждого из тех, кто нас сейчас слушает или испытывает вот эту вот жажду по радости. Ирина Анатольевна, в завершении нашей программы одна минута осталась. Совет врача от Бога, так называется наш проект, и так нарекаются гости нашей студии, по теме, что нужно делать для того, чтобы миома не стала проблемой.
Радоваться тому, что миома – это доброкачественная опухоль.
Так.
Первое. Второе, что есть люди, которые знают, как вам помочь. И третье – это 99,9% из 100 излечимое заболевание, тем или иным методом. А то, которое неизлечимое, его и лечить не надо. С ним можно жить долго и счастливо.
Дорогие друзья, мне очень приятно напомнить, что сегодня в студии у нас Ирина Анатольевна Шкарупа, заместитель главного врача по медицинской части гинекологии, врач-акушер-гинеколог высшей категории клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета. Спасибо вам большое, Ирина Анатольевна, за то, что вы пришли.
Спасибо большое. Как мих, как вы обещали, прошла встреча. Спасибо.
До встречи в эфире. До свидания.
Всего доброго.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.